Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. 28 июля Православная Церковь отмечает День памяти святого равнопоставленного князя Владимира, крестителя Руси. И каждый из наших слушателей наверняка тоже в свое время был крещен. И сегодня в передаче захотелось обсудить вопросы, так или иначе связанные с крещением. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вначале хотелось бы сегодня нашу передачу посвятить вопросам, связанным с взаимоотношением между крестными, крестниками и их родителями. И первый вопрос. Крещение, можно сказать, что это таинство духовного такого рождения, да?
Ну, конечно.
Получается, младенцев крестят, они же не на уровне сознания, они не понимают происходящее. А с другой стороны, встречается такая точка зрения и среди православных людей, у которых детки рождаются маленькие, что мы не будем сейчас крестить, мы подождем, когда ребенок придет в возраст, когда он будет понимать для чего-то и как, и тогда уже, чтобы он это сделал осознанно. Но здесь опять же с другой стороны возникает другой такой момент. А захочет ли ребенок, придя в возраст, креститься, например? Он может сказать, что нет, мне это не надо. А какие бывали ситуации, когда ребенок, в принципе, не доживал до сознательного возраста, когда бы он принял крещение. И я знаю случай такой, когда там, правда, мальчик уже старшенький был, большенький. То есть он просил маму, чтобы она его покрестила. Но она все откладывала, но не хотела. Но мальчик погиб трагически. Потом мама очень сильно переживала, конечно, и расстраивалась, что вот она просьбу ребенка не выполнила. Поэтому как здесь более духовно правильно, что ли, к этому вопросу подходить?
Мы здесь видим две ценности, которые рассматриваются, да, теми или иными осмысляющими этот вопрос людьми. Ценность свободы, которую уважает Господь и не нарушает свободы человека. А вторая ценность – это ценность, собственно, благодатной жизни, спасения человека, которая, является высшей. Мы с вами должны понимать, что ведь свобода для чего-то должна быть дана человеку. Он должен ею распорядиться, он должен ее использовать. И мы с вами видим в примере божественного промысла то, что Господь приводит к святой жизни, в том числе младенцев. Это уже само по себе говорит, что младенец не лишен возможности духовно увлекаться к духовному росту, к божественной жизни, к жизни Царства Божия. И то, что, например, вифлеемские младенцы пострадали, они были от 2 лет и ниже. Угу. Это означает, что даже в таком, казалось бы, совершенно несознательном возрасте младенцы, они могут духом, мы здесь должны вести такую в центр нашего внимания, поставить категорию духа, не разума, не сознания, а именно категорию духа. Потому что сознание человека, оно его может вести каким-то кривым путями, может его вести в какие-то лабиринты мысли, может его запутать, и поэтому нужно, чтобы и сознательные акты человека, и его сердце единились в другом каком-то органе духовном, и в другой части естества человека. Этой частью естества является дух. Поэтому ввиду вот этого момента, мы должны в младенце подразумевать, что он может в крещении самоопределиться. Да, он не может осознать, он не может обещать, он не может размыслить о каких-то догматах там и прочем, но духом своим потянуться к Богу он может. Поэтому мы не говорим о пустом месте, о младенце, а мы говорим о человеке, который, ну, казалось бы, с разумной точки зрения, может и, наверное, должен, призван к тому, чтобы увлечься к своему Творцу и к своему Спасителю. Поэтому для семей, в которых есть глубокая религиозная жизнь, вопрос о том, крестить ли младенца, он вообще не стоит. Потому что, объясню почему. Мы, например, встречаем в традиции апостольской, да, что уверовал человек, крестился, Корнилий, например, и весь дом его. Потому что как Корнилий будет жить как христианин, если весь дом его не будет жить? Как он сможет общаться, как он сможет наставлять, как он сможет что-то требовать, распоряжаться? И это касалось не только его сродников, это касалось его рабов, слуг и так далее. Но если в душе родителя возникает такой вопрос, то, наверное, он должен рассмотреть, ну, как бы, свою веру. Он должен укрепить себя в своей вере, ее умножить своими подвигами, своими трудами, сосредоточением, самоуглублением. И только тогда, наверное, найдется ответ, крестит ли его чадо.
Есть родители, которые верующие, они причащаются.
Значит, они не избавились от интеллигентской ереси, которая заключается в том, что толстовство дало как бы такой рецепт, что свобода человека превыше всего, высшая ценность, и нужно ждать его ответа. Вот и все. Просто у них как бы раздвоенность возникла душевная.
Еще один вопрос есть такой. При крещении младенцев у последних появляется крестный, отец или мать, или оба сразу, да, восприемники мы их называем. И потом возникают самые вот разнообразные вопросы, задавали. Вот что делать, если у человека есть крестник или крестница, но после крещения вот какого-то взаимодействия, какого-то контакта нет? Надо ли крестному самому проявлять инициативу, приходить в семью, стараться общаться с восприемником, ну так вот настойчиво, если, ну скажем так, вот со стороны родителей нет какого-то отклика, позыва какого-то такого, приглашения?
Восприемник, крестный отец-мать, это тот человек, который должен, образовав единство со своим чадом духовным, с крестником, он должен его побуждать к тому, чтобы он шел путем спасения, оснащать его разнообразными возможностями этого спасения в его понятиях, в его привычках, в его времяпрепровождении, советах и так далее. Поэтому предполагается, что жизнь семьи и жизнь прихода, этого прихода или другого прихода, куда семья, так сказать, начинает ходить, они начинают сближаться друг с другом. И должна быть достигнута мера такого единения, чтобы семья не чуждалась прихода, с одной стороны, а человек, который поручился за это чадо, он бы имел такую духовную ревность и имел такую бодрость духовную к тому, чтобы распространять свое духовное влияние и на семью. Это был бы идеальный вариант, что обе стороны открыты, обе стороны взаимонаправлены, и они достигают тогда какого-то вот, ну, той синергии, которая требуется для того, чтобы две стороны достигли какого-то большого результата в духовной жизни чада. Если семья не вполне понимает, например, что требуется делать, или возникают какие-то обстоятельства, которые мешают часто приходить или еще что-либо, то, конечно, духовный восприемник, крестный отец-мать, он, наверное, в душе своей чувствует, что что-то в душе его чада не происходит, в чем-то она нуждается, и ведомый этим, так сказать, порывом, он, наверное, должен, ну, с возможным для него чувством такта к этой семье как-то обращаться, увещевать, предлагать что-то, быть, может быть, даже в каком-то смысле изобретательным. Для того, чтобы возникли такие условия, чтобы ребенок мог причащаться, мог бы приходить в храм, мог бы поговорить вот со своим наставником, ну и так далее. Поэтому тут очень трудно ответить на этот вопрос абстрактно, но я думаю, что обе стороны должны умножить усилия в этом вопросе.
Ну, видите, иногда бывает такое, когда человек становится восприемником в семье верующих людей, да, и тогда это как-то бывает проще и легче сделать, потому что и родители ребенка, и крестные или крестные, они понимают и знают, что и как нужно делать. Но нередко в нашей жизни бывают ситуации, когда человек стал восприемником у своих близких друзей, например, или близких родственников каких-то, да, и получается, что с одной стороны сложно было отказать, например, да, отказом человек бы обидел, например, ну, вот этих людей. Но с другой стороны, получается, поскольку люди, может быть, и нельзя сказать, наверное, что очень далеки от церкви, но и не настолько близки, чтобы понимать, что и как. Вот как ребенок рождается, пришли родители в ЗАГС, зафиксировали, что вот он родился, получили свидетельство о рождении. И здесь, ну, вот нередко бывает такое, что как бы вот, ну, сходили, покрестили ребенка, ну, все как бы галочку поставили, дело сделали, что как бы вот на этом все заканчивается. И вот в таких вот ситуациях, то есть иногда же бывает даже и такое, что потихонечку родители начинают как-то противиться взаимодействию крестного с крестником. Потому что вот были такие случаи, когда спрашивали, а что нам делать, потому что говорят, ну вот ты крестный, ты вот молись у себя дома, и все, ходи там, свечки ставь, ну не надо как бы вот какие-то такие действия. И что тогда делать, потому что человек дал обет перед Богом, что он ответственен за этого ребенка, а родители, они порой иногда даже вот активно начинают противостоять. Иногда же бывают такие ситуации, когда это было сделано, например, крестили ребенка для того, чтобы ребенок не болел, например. Или как-то вот течение болезни остановилось какое-то там, например, серьезное. А он как болел, так и болеет. И болезнь серьезная, например, она не сошла на нет или не исчезла. И какие-то бывают вот такие обиды какие-то у родителей. Вот как вот в таких ситуациях быть? Когда родители начинают противиться общению крестного и крестника или крестницы.
Ну, если тут говорить о том, кто виноват, то, в общем-то, родители берут на себя вот эту вину за то, что они не допускают человека, который готов посвящать себя проповеди, наставлению, душепопечению в свою семью. Но, вообще говоря, со стороны духовного восприемника, крестного отца матери, всегда должно быть такое понимание, что если крещение ребенка совершается в маловоцерковленной семье, это означает, что он должен работу производить не только с ребенком, а и со взрослыми. И даже, наверное, в огромное количество раз больше со взрослыми, чем с ребенком. Потому что придется сначала, хоть в малейшей степени, приблизить сознание человека взрослого к тому, что к тому понятию, что нужно не стараться жить только мирскими какими-то целями, но нужно направляться на какие-то вечные цели. И когда это сознание именно практически войдет в жизнь взрослого, тогда возможно окажется и попечение ребенка. Допустим, даже семья не будет препятствовать встречам. Но что эти встречи дадут? Ребенок какое-то время побудет вместе со своим восприемником, потом придет в свою семью, увидит обратное и снова снизойдет до такой вот жизни мирской, бытовой, обыденной и безбожной, можно сказать. Поэтому надо восприемнику сразу же настраиваться на такую вот большую работу, можно сказать, на исповедничество перед этими людьми, которых он всю семью, так сказать, стремиться должен просветить верой.
Видите, вы ответили на мой вопрос, потому что интересовало меня, может ли крестный заниматься духовным воспитанием родителей? Ну, то есть, получается, не то, что можно, а может, но еще и должен, да, если семья маловоцерковленная.
Ну, конечно. Ну, а вот заметьте, что ведь отношения восприемника со своим чадом, они же не заканчиваются с достижением того церковного совершеннолетия. Они же продолжаются и в более взрослом состоянии для этого чада. И человек, обладая духовным авторитетом, для него начинает его как-то исправлять и в другие возрасты его, в другие периоды жизни. Поэтому вот эта вот взрослость, она не является здесь препятствием того, чтобы оказывать на человека какое-то доброе, воспитательное, но вместе с тем очень тактичное воздействие.
А вот если вернуться к тому вопросу, который прежде звучал, что когда родители начинают противиться, я бы не хотела заниматься тем, чтобы разбираться, кто виноват, кто не виноват. Ну, потому что это...
Ну, это неплодотворно, не,
да,
конечно.
Да, это не нужно. А вот именно как правильно, как мудро, духовно, полезно восприемнику себя вести, чтобы вот это, с этим как-то справиться, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Потому что иногда ведь совсем, ну, мужчина не знает как, а вот женщины очень сильно переживают и печалятся очень сильно из-за этого. И сложно бывает найти, ну, вот им найти какой-то выход.
Ну, вот я уже немножко про это указал, что, во-первых, нужно иметь большое терпение, потому что любовь долго терпит. И вот наш духовный восприемник, крестный отец-мать, они должны стараться время от времени по какому-то внушению сердца снова приступать, как ни в чем не бывало, к этой семье, снова спрашивать о том, а можно ли, совершать какие-то подарки, предложения и так далее. Конечно же, такой человек, который является духовным восприемником, он не должен испытывать обиду, он не должен вступать в какой-то спор, обвинение, осуждение, какую-то расприю с родителями, потому что нужно понимать, что их духовное состояние побуждает их так поступать. Далее, как я опять-таки тоже уже сказал, он должен пытаться избрать какие-то формы, которые для этих людей приемлемы, чтобы их духовно просвещать. И, конечно же, он должен совершать молитвы за этих людей, и когда придет время тому, может быть, что-то повернется вот в их семье, и они как-то... Ведь еще и же на стороне духовного восприемника и промысл Божий. Поэтому Господь тоже их располагает к тому, чтобы они восприняли вот святую христианскую веру. Более глубоко, более сердечно. И через время, надеемся, это и произойдет.
Хорошо, еще один вопрос тоже из жизни, из практики. Может ли крестный вмешиваться в жизнь семьи, если видит наличие каких-то проблем или трудностей? Или он должен заниматься по возможности только духовным воспитанием крестника, ну, вот родителей? Потому что иногда бывает такое, что вот человек заметил какие-то такие вот погрешности.
Ну, вы имеете в виду какую-то практику помощи, да, или что вы имеете?
Разные ситуации, разные вопросы задавали, что, например, не совсем с духовной точки полезные моменты воспитания детей, например, или в отношениях между супругами, когда даже в присутствии вот крестной родители могут, ну, как-то друг друга обозвать, например, или там, ну, очень резко и грубо разговаривать, что ребенок это видит. Вот какие-то такие вот моменты нестроения, скажем так, вот семейной жизни. Или вот в детско-родительских отношениях.
Ну, понимаете, тут крестный, он в каком-то смысле как пожарный. То есть вот, например, случился пожар в доме, да? И он понимает, что первое нужно это там перекрыть баллон с газом. Его как-то удалить из очага пожара, да? Вот, второе, там, отключить электричество, например, чтобы не было где-то еще других возгораний. Третье, там...
Окна закрыть.
Да, приток кислорода воспрепятствовать, ну и так далее. То есть, есть определенные опасности, да? И вот, оценивая эту степень опасности, он может, конечно, и должен, наверное, пытаться определить вот эту стратегию, того, ну, что нужно сейчас делать для его духовного чада. И, конечно, если есть возможность в семье изменить эту обстановку, то он может об этом сказать, посоветовать. Но здесь ведь еще все зависит от его педагогических способностей, да, от его таланта, от его такта, от его личности. И он не должен становиться цензором. Если он видит действительно какую-то очень большую опасность, то он должен, наверное, здесь вмешаться, он должен подсказать, он должен образумить вот родителей. Но если он по каждому поводу будет говорить свое мнение, что это не так, то не так, то он вторгается уже, ну, в самодеятельность самой семьи. Семья ведь тоже образовалась не просто так.
Угу.
И родители тоже не просто так живут вместе, воспитывая свое чадо. Это чадо дано им, Богом. Поэтому он должен помогать, а не смущать родителей. Вот такой вот как бы принцип. Если он видит, что он только смущает своими действиями, значит, эти действия неловкие и несвоевременные. Если он помогает реально преодолеть ту или иную трудную ситуацию в семье, то это значит, все происходит правильно.
Ну, да, почему-то сейчас мне подумалось, там же могут быть и разные варианты. То есть он же может молиться за какие, ну, вот в каких-то ситуациях, вот именно.
А молиться он должен все время.
Когда вот какие-то такие вот, ну, не знаю, трудности возникают, вот чтобы именно разрешение каких-то таких вот трудностей. То есть не просто за крестника, например, там, за его родителей.
Видите, наши молитвы, они воздвигают к небесам, и Господь сам разумеет, любовь, слыша нашу, куда обратить эти прошения.
Угу.
И мы можем просить одного, а Господь может дать другое. И поэтому здесь наша задача просто молиться с любовью. А что Господь на это даст, какой ответ, это уже надо смотреть.
Угу. А еще мысль такая пришла. А, например, может ли он, например, предлагать просто какую-то литературу, книги, педагогического содержания,
конечно,
например?
Конечно.
Ну, то есть не самому, например, там наставлять, что вот вы не так поступаете, так делать нельзя, а вот именно вот таким вот, ну, косвенное какое-то такое воздействие, что...
Ну, это не совсем косвенное, но... Ну, конечно...
Ну, не совсем прямое тоже.
Да, ну, конечно, он тоже должен, наверное, пытаться, ну... прибегнуть к каким-то авторитетам и талантливым людям, которые убеждать могут человека. Здесь нужно подбирать литературу согласно и пристрастиям самих родителей, их опыту, их задачам. Поэтому, конечно, он должен так делать. Но, опять-таки, примут ли эту книгу или нет, ведь чтобы открыть ее, перелистнуть первую страницу, тоже требуется какое-то доверие определенное. Поэтому все еще зависит и от того, каков это человек, как он это сделал.
Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, крестный, он должен решать только, скажем так, какие-то духовные вопросы, или вполне возможно, чтобы, ну, скажем так, он мог пойти с своим крестником или крестницей в театр, например, на концерт, прогуляться в парк, ну, какие-то вот такие вот формы, варианты, которые... напрямую не связаны с вопросами веры, Бога.
Ну, мне кажется, что опять можно обратиться, к примеру, евангельскому, да? Господь, придя на землю, избрав свою церковь первую, учеников, он что с ними делал? Ну, собственно, он с ними был, да?
Угу.
Он рыбачил с ними и на праздники ходил, и учил их. Ну, то есть, по существу, все, что требовалось душе человеческой для ее просветления какого-то, для ее усвоения ею проповеди Царства Божия, Господь все это делал. Поэтому, если это занятие является нескверным, то почему бы к нему не прибегнуть? Будь то это общение с природой, будь то это посещение культурных каких-то мест и мероприятий, будь то это хозяйственные даже дела. Труд ведь это благословенное Богом дело. Поэтому мне кажется, что это возможно. Потому что здесь не роняется ведь авторитет. Слаб тот авторитет, который роняется от практического дела.
Угу.
Его подспорьем служит лишь незнание о другом человеке. И силен тот авторитет, который стоит в любом воплощении, в любых делах он там проявляется. Поэтому мне кажется, что тут нет какого-то противоречия.
Угу. И просто иногда бывает такое, что как бы, ну как, я же должен только как бы вот с ним на такие религиозные темы разговаривать, а получается все равно же, ну в каком-то возрасте ребенок может еще это слушать, но потом наступает такой момент, когда уже ребенок сам может, ну, этому, скажем так, воспротивиться. А когда есть такие какие-то такие формы, которые напрямую не говорят о Боге, о вере, но могут показать какую-то любовь такую вот по отношению к этому ребенку, это может как-то сохранить даже отношения, мне кажется, между крестным и крестником.
Ну, мне кажется, что вот в таком воззрении, которое вот вы этим вопросом показали, царит вот это вот понятие о том, что усвоение веры возможно через разум, то есть излишний рационализм.
Угу.
Поэтому задача крестного начинает выражаться в том, что он должен объяснять, что он должен рассказывать. А ведь мы с вами знаем, что слово, оно не только слово в словесной форме выражается, оно выражается и в жизни в том числе.
Угу.
Поэтому говорящими являются и эти моменты, и даже более говорящими, чем другие. Поэтому, конечно же, не только в слове должно выражаться, но и в деле, в жизни. Вот о чем мы с вами говорим.
Знаете, еще один вопрос задавали. Был период такой, ну, 90-е, начало 2000-х, когда, в общем-то, особо не занимались вопросами оглашения. Возникала ситуация, что нужно покрестить ребенка. Люди соглашались, и крещение состоялось. И вопрос задали следующий. Вот что делать, если, например, вот контакты потерялись, связи никакой нет, и крестные переживают, что они не исполняют вот данные перед Богом обязательства, и как тогда вот такую ситуацию можно разрешить?
Ну, видите, если бы мы жили в механистическом мире, мы бы тревожились, конечно,
угу.
Что выкрутился какой-то болтик там у машины, и она вот-вот сломается, и произойдет какая-то авария, да? Но поскольку мы живем в благодатном организме церкви,
угу.
Мы должны надеяться на то, что Господь восполнит. Все восполняет ведь Господь. Оскудевающей благодатью Он обновляет и наделяет этой благодатью. И если вышло так, что контакта этого нету через восприемника, то Церковь Святая обнимет этого растущее чадо, эту душу молодую, обнимет руками другого человека, который ему даст совет, с которым сложится у него взаимодействие, отношения. Его Господь наделит многими милостями, и не только через этот путь, который вот так формально вот угу. произошел в крещении. Поэтому мы должны понимать, что вообще церковная среда, ну, как, в общем-то, и общество тоже, угу. оно должно иметь такой показатель, как такой педагогическая настроенность. Она должна стремиться к тому, чтобы взять и повести человека к тому, что для него является полезным. И если это требует каких-то усилий, времени, наших жертв каких-то, то надо это делать. Поэтому не должно оказаться, что какой-то человек в церковном мире оказался неухоженным. Должно быть иначе. И поэтому тревожиться здесь нечего. Надо молиться, а mm-hmm. все остальное Господь восполнит.
Может быть, тревога в какой-то степени связана с тем, что, ну вот, по крайней мере, такие высказывания встречались. Есть мнение, что грехи крестника, совершенные из-за того, что крестный не научил, не наставил, не предостерег, ложатся на крестного. То есть вот, может быть, как раз какие-то такие вот тревога и опасения связаны вот с этим, потому что человек не знает, какой вообще образ жизни ведет его крестник, какой семья является и так далее. И вот из-за этого, может быть, возникают вот такие переживания.
Если есть возможность разузнать об этом, то и если есть такая большая тревога, то, может быть, направить усилия на то, чтобы разузнать об этом и сблизиться, переписку, может быть, какую-то организовать, если это возможно. А если это невозможно, то вот я в русле предшествующего вот ответа, что, может быть, посмотреть вокруг, и есть такие вот дети, подростки, взрослые, престарелые люди, которые тоже не просвещены. Может быть, над ними как-то потрудиться? Неужели Господь будет вот так вот, понимаете, терзать человека за то, что вот он не исполнил какой-то долг? Ведь важно, каково сердце этого человека. И если он будет трудиться, то его сердце будет правильно настроено. Но, как я сказал, тот человек, он получит от Бога соответствующую любовь в лице других людей.
Хорошо. Бывают ситуации, когда из страха ответственности человек может отказаться стать крестным. Возможен ли такой вариант? Приемлем ли такой вариант? И будет ли он отвечать перед Богом, если человек, который просил о крещении, потом, ну, скажем так, заблудился в этой жизни?
Вопросы, относящиеся к суду, не в моей компетенции, будет ли кто и как отвечать. Вот. Но ведь важно, какие мотивы в отказе этого человека от крещения.
Вот я говорю, вот именно страх ответственности, что это очень серьезное действие, это очень серьезное, важное таинство, и человек, ну, считает, что он не готов взять на себя ответственность вот за другого человека.
Мне кажется, что когда человек так рассуждает, то он слишком много приписывает себе. То есть он считает, что его слова, его влияние, они будут вести это чадо по пути спасения. Но ведь нельзя забывать, что он представитель земной церкви, есть еще небесная церковь. Святые ведь являются люди тем или иным живым, да, наставляют. Постоянное промышление о человеке совершается с небес, и почему нужно так думать? Мне кажется, что необходимо понять, что есть конкретные обстоятельства жизни. Например, какой-то городок, да? Там верующие люди, они все на глазах. Они все, можно сказать, наперечет.
Ну да.
Да. И вот к этому человеку, не зная каких-то других возможностей, обратилась, ну там, семья, допустим, да, покрестить хотят чада. И вот исходя из этой ситуации, что ты не являешься таким как бы оторванным от всей церкви, так сказать, звеном, которое автономно решает этот вопрос, да или нет. А ты просто должен понять, что тебе Господь предлагает, чтобы ты начал, поучаствовал в спасении этого человека, в этом таинстве, будучи духовно восприемником. И понять это, что ты тогда становишься живым, действительно членом церкви. И тогда все вот оно как-то будет образовываться. А если ты отстраняешься от этого вопроса, то ты словно как бы отдаляешься от самой церкви. Ведь в ней все равно это случится. Но только ты в этом не будешь участвовать. И тогда человек, ну, так все больше и больше, ну, как, собственно, это сейчас мы замечаем, да, начинает удаляться от церкви. И это ведет к тому, что мы чувствуем, что оскудевает благодать ее. Поэтому не надо так делать, мне кажется. Нужно чувствовать семьей, большой семьей церковь, и понимать, что вот меня попросили прибыть с этим человеком какое-то время моей жизни. И нужно постараться это сделать. А ответственность, ну, как бы это второй момент. Главное ведь не ответственность, а любовь. Ты призываешься к любви. Пробуй ее реализовать.
Вот в завершении передачи, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям и тем, кто является крестным или крестной?
Я бы хотел пожелать того, чтобы ведь всегда в живом человеке есть какая-то такая искра, да, какое-то внутреннее пожелание, что-то воплотить, замысел, мечта, можно сказать, да, и зачастую она не привносится вот в церковную жизнь, а ведь ей там самое место. Поэтому я бы хотел пожелать нашим слушателям, чтобы они смелее предлагали свои таланты, свое горящее сердце для того, чтобы где-то оно в церковной жизни нашло свое место.
Спасибо за участие.
Спасибо, Господь вас.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.
Thank you.